Радио Свобода.
Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске о том, как Ленин все еще жив, а ведомости медленно умирают. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. У тех, кто рос в СССР, точность этой формулировки не вызывала сомнений. Изображения Ленина, цитаты из Ленина, мифы о Ленине сопровождали каждого и повсюду, с ясельной группы детского сада и до глубокой старости. Те, кто познакомился с ним в детстве, не забудут об этом уже никогда. Наташа Киселева.
Когда я пошла в первый класс, мне сказали, что у меня есть дедушка Ленин. Я знала, что есть дедушка Володя и дедушка Вася. Откуда взялся новый дедушка, я понять не могла. Может быть, он двоюродный, как дедушка Боря из Зеленограда. Я спросила об этом папу, и он отвел меня к памятнику на центральной площади Твери. «Вот, это дедушка Ленин», – с гордостью сказал папа. Я подняла глаза. Памятник был из серого гранита, как у мамы. Я подумала, что это дедушкина могила, и прикоснулась своим детским кулачком к асфальту на прощание. Папа объяснил, что у Ленина нет могилы, что это наш вождь, но его решили не хоронить. Эмоции переполняли меня. Нашей страной управляет индейский вождь, а я его внучка. Когда мы пришли домой, я взяла карандаши и нарисовала дедушку вождя в разноцветных перьях, а рядом с ним себя в розовом платьице и золотой короне. Через месяц, в октябре, нас принимали в октябрята. Оказалось, что я не единственная внучка у Ленина. Целый класс сестер и братьев меня не удивил. Я была на седьмом небе от счастья. Нас выстроили в шеренгу, я стояла последней, потому что была самой низкой в параллели, и мне не досталось октябрьской звездочки. «Наташенька, а для тебя ничего нет», — сказала завуч с пустым подносом, 10 минут назад усыпанным рубиновыми звездами. «Дедушка Ленин отверг меня, я плохая внучка, я плохо себя вела». Я стояла как вкопанная, не могла сказать ни слова. Слезы катились градом из моих остекленевших глаз. Это было второе сильное потрясение в моей жизни. Звездочку нашли на следующий день и прикололи мне на фартук в учительской, но этого никто не видел. Я возненавидела дедушку Ленина и порвала свой рисунок. А в августе союз развалился. Мы стали последними октябрятами в истории. А потому что не нужно обижать принцесс в розовых платьях и зеленых перьях.
Сложно было представить себе, что такое событие, как 150-летний юбилей основателя советского государства, пройдет настолько спокойно, отмечает ведущий программы «Археология. Прошлое» на Радио Свобода Сергей Медведев.
Представляю, что происходило бы в Советском Союзе, в России, будь это 40-30 лет тому назад. Страна бы весь год готовилась к этому огромному юбилею, и все прогрессивное человечество приезжало бы в гости и отмечало бы этот юбилей вместе с руководителями партии и государства. И по контрасту, то практически, ну не молчание, но то малое внимание, которое уделяется этому юбилею, несмотря на карантин, все равно мне кажется, что этот юбилей проходит очень, так сказать, подавлено в России сегодняшней.
Многие вспомнили про юбилей только потому, что на этот день, 22 апреля, изначально было назначено голосование по поправкам Конституции, которое теперь, как и любую другую жизнь, пришлось отложить из-за пандемии. Антон Орех.
Не сбылись планы нынешних вождей, как не сбылись и планы Ильича.
Николай Подосокорский.
Где-то в параллельной реальности, в которой живут наши тени, еще сохранился вариант СССР. Им правит 89-летний генсек Горбачев, а может и пожилой полубог Брежнев Андропов-Черненко, нераздельный и неслиянный. И вся страна в едином порыве отмечает очередной юбилей великого революционера и вождя-основателя. Не то в нашем измерении, чуть более подвижном, но тоже по-своему затхлом по сравнению с миром порядка. Ленин в массовом сознании давно превратился в героя пошлых анекдотов.
Но, конечно, коммунисты о такой дате забыть не могли. Некоторые из них даже отправились возлагать цветы к мавзолею, несмотря на запрет выходить из дома без уважительной причины, в число которых юбилей Ленина точно не входит. Андрей Нечаев.
В честь юбилея толпа коммунистов во главе с Зюгановым пришла к мумии именинника, которую давно надо бы закопать, а не держать в центре европейской столицы. Когда верующие приходят в разгар эпидемии в храм, они, видимо, верят, что Господь спасет их от коронавируса. А вот о чем думают и во что верят юнцы и пенсионеры, которые с дряхлеющими вождями во главе и с красными гвоздичками пришли сегодня к мавзолею. О чем думает Зюганов, который вывел людей и толкал речи на Красной площади? Что их защитит засушенный труп или что зараза к заразе не липнет?
Дмитрий Петровский.
Коммунисты снова не верят в коронавирус. Жду не дождусь, когда они объявят его инструментом капиталистического угнетения.
Во что верят коммунисты, пояснил бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов на телеканале «Россия-1».
Ленин сумел собрать распавшуюся и сгоревшую в Первой мировой войне империю, но в форме Союза СССР. Он положил в основу не имперские амбиции и национализм, а идеи дружбы, труда, справедливости, высокой духовности, классного образования. И полумертвая страна стала собираться. Он все сделал для того, чтобы объединить народы. И они собрались на съезд и проголосовали, чтобы жить в едином советском государстве.
В сети часто можно встретить рассуждения о том, что Лениным руководили благородные идеи. Это их воплощение подкачало. Алексей Лапшин.
По понятным причинам Ленина могут ненавидеть, но трактовать его как обезумевшего злодея, одержимого маниакальной жаждой насилия, нельзя. Это просто совершенно антиисторично. Не буду сейчас заниматься критикой ленинских идей. Думаю, что в период глобального кризиса мир ждет новая волна интереса к образу Владимира Ильича Ленина.
Павел Пряников.
Много говорил и писал о Ленине, не буду повторяться. Скажу только, что это самый известный в мире россиянин. И как революционер планетарного масштаба, и как идеолог. С идеологами и философами в России вообще всегда было скудно. Наверное, после Ленина с большим отрывом такими российскими мыслителями можно назвать только Троцкого и Толстого, с миллионами приверженцев их идей по всему миру. И что самое важное, идеи Ленина, как и марксизма, нисколько не устарели и сегодня. Особенно для капитализма полупериферийного типа, как у нас, перед которым снова, как и 100 лет назад, стоит задача модернизационного рывка, теперь в технологический и демократический социализм.
Вместе с тем о самом известном в мире россиянине в России сейчас парадоксальным образом знают довольно мало. YouTube-канал «Вестник бури» спросил у нескольких молодых людей и девушек на улице, кто такой Ленин, и получил довольно показательные ответы.
А чем он известен?
Если честно, я не знаю.
Чем он известен?
Своими военными подвигами и управлением страной.
Так, какие его военные подвиги?
Ну, он там, не знаю, войной рулил.
Какой?
Не помню.
Великая Отечественная?
Великая Отечественная, да.
И Афганистан еще, он вел войска.
В точку.
Хотя на самом деле Ленина стоило бы благодарить за многие вещи, которые сейчас воспринимаются как должное, считают его поклонники. Твиттер Перов.
Восьмичасовой рабочий день – это Ленин. Декретные отпуска для женщин – это Ленин. Обычный отпуск – это Ленин. Свет в квартире – это Ленин. Конец Первой мировой – это Ленин. Права женщин – это Ленин. Всеобщее образование – это Ленин. Бесплатная медицина – это Ленин. Можете продолжить.
В последние годы фигура Ленина отошла на задний план. Его культ вытеснился культом Сталина. Почему вчерашние школьники почти ничего о нем не знают, объяснил в ходе стрима на канале «Общество Мемориал» учитель истории Леонид Кацва.
Мне кажется, что для нынешних поколений, ну, условно говоря, для людей моложе 30, Ленин сегодня – это фигура совершенно, так сказать, академическая. В отличие от Сталина, в политике практически не присутствующая, малоизвестная. Я вот, понимаете, готовясь к сегодняшнему разговору, посмотрел, что сказано о Ленине в самом распространенном ныне школьном учебнике. И могу сказать, что о нем не сказано там ничего. Нет, имя это несколько раз упоминается, хотя, например, в главе о Первой русской революции она не упомянута вообще ни разу. Вот так получилось. Но нет ленинских позиций, не раскрыты никакие взгляды, не раскрыта эволюция этих взглядов. И мне кажется, что это делается совершенно сознательно, потому что для нынешних школьных учебников характерна больше фигура умолчания, нежели попытка что-то, так сказать, отрицать или, наоборот, что-то прокламировать. Значит, все острые углы обойдены, а, соответственно, ну, имя известно, а реальный деятель остается совершенно неизвестным.
Возможно, в учебниках так мало внимания уделяется Ленину потому, что на фоне ленинских идей путинская Россия будет выглядеть весьма бледно, считают некоторые комментаторы. Евгений Ступин.
За 20 лет у власти Путин не смог создать достойной альтернативы. Нет идей, нет справедливости, есть воровство и нищета. К деятельности Ленина может быть разное отношение, но есть факт. У него была идея всеобщей справедливости, и он посвятил всю свою жизнь реализации этой идеи. У Путина же идея – обогащение кооператива «Озеро» за счет нас. Может, поэтому за Ленина пошли люди? А кто сейчас готов пойти за Путиным?
Похожее мнение высказал автор биографии Ленина Лев Данилкин в программе «Лицом к событию» на Радио Свобода.
Теоретически, конечно, современная Россия является правопреемницей России советской, России ленинской, но, по сути, это абсолютно другое государство, победившее контрреволюции, и поэтому единственная там правильная стратегия для власти – это замалчивать Ленина, демонизировать его, стигматизировать и так далее. Да? А Ленин является абсолютным антагонистом, да, современной путинской России.
Духовными скрепами Ленин тоже не увлекался, напоминает политолог Аббас Галямов.
А еще надо отдать Ленину должное за то, что, в отличие от народников, он не стал изобретать велосипед, утверждая, что у России должен быть свой собственный, отличный от Европы, путь к социализму, связанный с какой-то особой русской уникальностью. Нет, Ленин сказал, что ничего настолько принципиально отличающего Россию от Европы нет, поэтому она должна идти магистральным путем, а не красться нехоженными задворками.
Между тем, нынешний сторонник национального государства Захар Прилепин защищает память о Ленине. В своей программе «Уроки русского» на телеканале НТВ Прилепин заявил, что со сноса памятников Ленину начинаются всяческие майданы.
В итоге вот что получается. Российское общество, казалось бы, ностальгирующее по социальным гарантиям, а то и по социализму в целом, не слишком приемлющее гримасы капитализма и все эти их яхты, золотые унитазы, что наше общество в целом разлюбившее иллюзии о хрусте французских булок и все явственно тяготеющее к советской героике, незаметно стало солидарным с самой радикальной частью Майдана, Киевского Майдана. Майдан ведь с чего начался? Майдан начался с разрушения памятника Ленину на Крещатике. И это даже не метафора, это факт. Рухнул памятник Ленину, и началась бойня, а затем война. Характерно, что ровно то же самое произошло и в наиболее русофобствующих странах Европы. Там сначала повсеместно валили памятники Ленину, а закончили тем, что начали обвинять русских в разжигании Второй мировой и в сотрудничестве с Гитлером.
Многих всеобщая тяга по возвращению к СССР печалит по другой причине. Станислав Кучер.
У меня нет сомнений. Коронавирусом страна переболеет. От его последствий оправится. Появится вакцина, народ выработает иммунитет. От болезни, которая сделала возможным триумф Ленина, а потом ностальгию по Ленину и Сталину, у россиян иммунитета нет до сих пор.
С другой стороны, когда за защиту памяти о Ленине берется Дмитрий Киселев, это звучит даже забавно. Если не знать, о каком историческом периоде он говорит, можно подумать, что известный пропагандист призывает народ двинуть с вилами на Рублевку.
Жизненный уклад в России был столь заскорузлым и отсталым, что прям толкал именно на радикальные перемены. Одних великокняжеских дворцов и усадеб было в России за сотню, и вся эта неоправданная роскошь финансировалась из казны.
Но Ленинская революция кончилась установлением еще более жесткой диктатуры. И в этом смысле в его наследии нет ничего такого, что вызывало бы внутренний протест у идеологов нынешней власти, считают многие комментаторы. Михаил Шрайбман.
Он человек, который пришел к власти на волне революции, а затем с некоторыми нюансами и изменениями восстановил самодержавие. Это абсолютная власть неизбранного народом вождя и централизованной бюрократии, огромная роль государства в экономике, жестокая эксплуатация работников чиновным госаппаратом, насильственное подавление свободы слова, печати, собраний, введение унифицированной обязательной для всех идеологии. Даже сам новый аппарат власти при Ленине состоял в значительной степени из старых царских чиновников, которые вместе с небольшими партколлективами большевиков хозяйничали в министерствах и ведомствах, включая примерно 20 тысяч царских офицеров, управлявших Красной армией наряду с большевистскими комиссарами. Далеко не случайно критики Ленина при его жизни называли этот режим комиссародержавием, по аналогии с самодержавием.
Константин Морозов.
Ленин создал тоталитарную коммунистическую модель, которая не только не совершила прорыва к освобождению личности, а это душа социализма, а наоборот затоптала личность, поработила ее. В этом смысле Ленин – роковой человек для нашей страны и наших народов, уведший не в ту сторону. И это все очень актуально. В нашей постсоветской России очень много советского. Это парадоксально только на первый взгляд. Выяснилось, что легко можно отбросить идеи социализма и социальной справедливости. Они и в последние советские десятилетия существовали в значительной мере на словах. Те методы, которыми Ленин осуществлял социалистический эксперимент, привели в конечном счете к тому, что он сейчас лежит в мавзолее посреди страны, где частью руководства его коммунистической партии и партийно-советской номенклатуры восстановлен дикий капитализм с феодальным душком.
И поэтому остается актуальным один важный вопрос. Елена Санникова.
150 лет дедушке Ленину стукнуло. Когда же его, наконец, похоронят?
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Газету «Ведомости» сотрясают внутренние конфликты. В марте стало известно, что у газеты сменятся владельцы. И вскоре после этого исполняющим обязанности главного редактора был назначен Андрей Шмаров. На днях он запретил выпускать в газете или на ее сайте тексты, основанные на данных опросов Левада-центра, а также критиковать Терешковскую поправку Конституции. Об этом, со слов сотрудников газеты, сообщила редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая.
Он уже пытался раньше уговорить журналистов «Ведомостей» не использовать Леваду, типа некачественно проводят опросы и так далее. Теперь прямой запрет, и только в устном виде. Также запретил плохо писать про поправку в Конституции про обнуление сроков Путина за неисполнение запретов, увольнение. По словам Шмарова, опросы Левады не хочет видеть в «Ведомостях» администрация президента. И типа, если редакция хочет выжить, к пожеланиям в администрации надо прислушиваться. А у Левады, конечно, огненные опросы. Например, 40% россиян уверены, что Путин отстаивает интересы олигархов. Или 47% россиян не одобряют обнуление сроков Путина.
И это не первый случай, когда новый ИО главреда цензурирует содержание газеты. 10 дней назад по распоряжению Шмарова с сайта газеты исчезла колонка, в которой критиковались действия главы Роснефти Сечина. Редакция «Ведомостей» опубликовала на сайте заявление, в котором говорится, что новое руководство убивает газету.
Этой редакционной статьей мы хотели бы подтвердить, что дорожим ценностями, на которых построена репутация «Ведомостей», и намерены отстаивать их впредь. Лишившись репутации, «Ведомости» станут еще одним зависимым и управляемым медиа, цель работы которого – не удовлетворение потребностей читателей в проверенных новостях и качественной аналитике, а реализация интересов и амбиций официальных и негласных владельцев.
Многие комментаторы горячо одобряют этот шаг и считают, что коллективу газеты помог бы еще более широкий общественный резонанс и поддержка. Федор Крашенинников.
Молодцы! Надо бороться за ту газету, которую мы любим, пока есть возможность.
Илья Красильщик.
Возможно, это потому, что я не работаю в медиа, но со стороны кажется, что убийство «Ведомостей» – первое молчаливое. Я вижу сопротивление редакции и молчаливое приговоренное сочувствие. Это ужасно. Трагедия со спойлером. Одна и та же пьеса повторяется из раза в раз. Сценарист давно устал, а на сцену выходят герои со все более спившимися лицами.
Все уверены, что в случае, если Андрей Шмаров продолжит руководить редакцией «Ведомостей», от газеты скоро останутся рожки до ножки. И тогда Россия останется без деловой прессы как таковой, сетует Майкл Наки в стриме с Александром Плющевым.
Безусловно, когда поле сужается, когда пространство сужается, мы просто остаемся без информации. То есть мы буквально потеряли вот всю деловую аналитику в любом ее виде. У нас нет ни РБК, ни Коммерсанта, ни «Ведомостей», а у нас нет этого, значит, трио, и у нас буквально осталось там 2,5 СМИ, которые достаточно маргинализированы. «Ведомости», «Коммерсанты», РБК, они были приемлемыми для всех. То есть они были точкой соприкосновения, откуда информацию брали и провластные, и антивластные.
И куда сливали, и провластные.
И куда сливали. Да. То есть сейчас этого рынка нет. Что это значит? Это значит, что все люди будут брать информацию откуда угодно. Ну, то есть, там, не знаю, телеграм-каналы, собственная голова, и верифицировать эту информацию или доверять какой-либо аналитике по ней станет совсем сложно. И это просто очередное перекрытие одного из каналов, который ведет к антагонизму. То есть, когда нет общих источников информации, нет общей точки приложения, то дистанция между разными группами людей, да, будь то провластные, антивластные люди, она увеличивается. Соответственно, увеличивается антагонизм и конфликт. И вот это я, в этом я вижу большую проблему, и, безусловно, вторая большая вещь для меня, которую я тоже написал в Телеграм-канале, это, ну, буквально цитата вот этого немецкого пастора, да, который говорит, что «и никого уже не было, когда пришли за мной».
Многие с готовностью выступают в поддержку редакции. Денис Волков.
Сейчас сказал в эфире и здесь скажу, что мы в Левада-центре надеемся на продолжение сотрудничества с коллективом газеты «Ведомости» и переживаем за журналистов, которым сейчас нелегко. Сил им!
О сути конфликта рассуждает бывший главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова в подкасте «Медузы. Что случилось?».
Они, конечно, сильно недооценили стойкость редакции. Они сильно недооценили отмороженность Шмарова. И просто теперь у них все идет через одно место. И в этом смысле, если бы я не была сильно связана с «Ведомостями», наверное, мне бы было даже смешно и прикольно наблюдать, как там коряво все происходит. Но сейчас мне скорее больно это видеть. Кстати, насчет Шмарова. Я с ним когда-то работала в начале своей журналистской карьеры. Вообще-то он такой был всегда. Но, как я написала о нем в Фейсбуке, я считаю, что для того времени и в тех обстоятельствах это, в принципе, было норм. Ну, во всяком случае, я как-то даже нормально с ним работала. Мы собачились, ругались, я хлопала дверью, он на меня орал, я на него орала. То есть было все вполне обычно, как мне кажется. Другое дело, что тут даже речь не о его манерах, а о его представлениях. Еще раз, для того времени, а это больше 20 лет назад, на минуточку, в тех обстоятельствах это было норм. Но, сорян, ребята, уже прошло 20 лет с лишним, а вы все такие же. Вы уже глубоко out of time. Вы говорите с тем поколением, с которым так не принято. Вы говорите с людьми, которые работали в других обстоятельствах, и у них так не принято, а вы все пытаетесь делать журнал «Эксперт», извиняюсь. Я вот так вот это вижу. Это, мне кажется, просто дикое столкновение разных миров, разных поколений, разных взглядов.
Упадок «Ведомостей» начался в тот момент, когда из газеты был изгнан иностранный капитал, считает первый главред газеты Леонид Бершицкий.
Газету не забирают госструктуры за долги, которых наделали государство и ее создатели и издатели. Она была совершенно частным проектом, который создатели и издатели развили на свои средства и от которого получали прибыль. А потом государство просто запретило им владеть активом, установив законодательные ограничения на иностранную собственность в СМИ. И они были вынуждены продать этот актив тем, кто платил хоть сколько-то. Как вынуждены были продавать евреи приоризации в начале правления нацистов в Германии.
Алексей Навальный возложил вину за все, что сейчас происходит с газетой, на Демьяна Кудрявцева, который купил ее в тот момент, когда в России вышел закон, запрещающий иностранным инвесторам владеть СМИ.
Я, наверное, сейчас скажу что-то такое, что не понравится многим в журналистской тусовке, и журналистам «Ведомостей» тоже. Однако это важно сказать, прежде чем строчить посты в поддержку издания, которые разрушают в пыль у нас на глазах. Главный мерзавец, жулик, вор и виновник происходящего – Демьян Кудрявцев. Он всех умышленно обманул, когда пришел в издание, сказал, что никого не фронтует и хочет сохранить газету. И лично меня обманул тоже. Сейчас ясно, что в этом и был план. Фронтовал одного вора, начал коррумпировать редакционные правила, потом, ой, а это убыточно, и отдал другому вору. И теперь тот работает как прокси отсечено Леонтьева или не знаю какого еще упыря. Да-да-да, понятно, что цензуру и авторитаризм в стране придумал не Кудрявцев, он всего лишь аферист, оказавший услугу злодеям. Но эта услуга была уникальной, поэтому «Ведомости» сейчас тихо тонут, и смерть эта не вызывает резонанса и сочувствия.
В программе «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» Кудрявцев заявил, что выкупил долю в газете, чтобы сохранить ее на плаву, а решение о продаже принял не по политической причине.
5 лет мы владели с моими товарищами, управляли газетой «Ведомости», купив ее вне всякой конкуренции, потому что никто на свете не хотел покупать газету «Ведомости». Все люди, которые сегодня критикуют и рассказывают, как нужна газета «Ведомости», как она ценна, не были готовы в течение всех этих 5 лет ничего сделать для того, чтобы она сохранилась. Половина из них не являлась даже ее подписчиками. Читали, наверное, в кафе и барах, я им страшно благодарен. Вообще никто никому не обязан помогать. Но просто когда мы говорим о том, чем мы занимались вот этим. Значит, за это время газета выросла из абсолютно убыточной в неубыточную. Она выросла и... Вот, ну, про сейчас даже говорить не будем, это в 10 раз по посещаемости в интернете. Ну и до этого там... почти в 3 раза, вырос бумажный номер и так далее, вопрос не в хвастаться, вопрос в том, что вот мы все это делали. Это все стоило больших денег. Некоторых денег стоила покупка, некоторых вывод из кризиса, из убыточности, некоторых реформы. Эти деньги кончились.
Из-за редакционного конфликта сделка по продаже газеты оказалась на грани срыва. Один из возможных покупателей, бизнесмен Алексей Голубович, сообщил, что готов от нее отказаться. Олег Кашин считает, что даже если газете удастся добиться назначения другого главного редактора, «Ведомости» уже никогда не будут прежними.
Допустим, как бы разрулили, допустим, «Ведомости» выжили, «Ведомости» спасены, коллектив может праздновать победу, предположим. Я при этом думаю, что такое загробное существование будет еще более унизительным даже, чем со Шмаровым, потому что изнасилованная редакция, убитая редакция, испуганная редакция, конечно, будет, даже не отдавая себе в этом отчета, стараться быть гораздо компромисснее, чем могла бы позволить себе в прежнем состоянии, и это наложит отпечаток, как бы тоже мы это наблюдали на примерах других редакций. Во-вторых, тоже интересный момент, и случай с Левадой это косвенно подтверждает, насколько могу судить. Понятно, что Роснефти на Леваду абсолютно срать. Да, то есть не будет там ни Сечин, ни даже Леонтьев звонить Шмарову и говорить: не пиши про Леваду. Про Леваду будет просить не писать Кириенко, конечно же. И это значит, что «Ведомости» не только роснефтевские, но и как бы так или иначе подконтрольны вот этому политическому блоку администрации президента, а он с независимой прессой работать не умеет. Ему нужна пресса, которая будет печатать заказуху про Илью Ремесло. Поэтому даже с нейтральным главным редактором, я думаю, конфликты такого рода будут дальше. Просто, ну, что называется, не будет большой войны, не будет большого скандала, люди будут тихо уходить или тихо мириться с тем, во что он в «Ведомости» превращается. В общем, ожидаемая хорошая новость про исчезновение Шмарова, как я считаю, на самом деле хорошей новостью не будет, потому что «Ведомостей» уже нет.
Руководитель фонда «Нужна помощь» Митя Олешковский думает, что газета могла бы перейти на общественное финансирование.
Дорогие друзья из газеты «Ведомости», я уважаю вашу попытку спасти любимое и родное издание. Я хочу предложить вам альтернативу. По-моему, сейчас идеальный момент для того, чтобы все, кто не согласен с новой редакционной политикой, ушли из «Ведомостей» и открыли свое собственное издание, которое будет жить не на деньги инвестора, а на деньги читателей. Уверен в успехе крауд-компании и готов с ней помочь. Уверен, что читатель поддержит вас. Главное ведь не название, а содержание.
С одной стороны, примеры такой успешной публичной поддержки в России есть. Хотя бы тот же ФБК Алексея Навального. Но редакция «Ведомостей» стоит наверняка дороже. И неизвестно, насколько много в стране читателей, которые действительно готовы поддерживать ее рублем. Не говоря уж о том, что у газеты есть серьезные долги, которые тоже кому-то придется выплатить. Так или иначе, все действительно идет к тому, что одним независимым источником информации в России станет меньше. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте «Цитаты» на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!